Дорогие братья и сестры, программа на православном радио продолжает беседы о вечном. Сегодня в них участвует священник Анатолий Куликов, настоятель прихода во имя святителя Луки, воина Ясенецкого. Здравствуйте, отец Анатолий.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
И врач-психотерапевт Вячеслав Владимирович Боровских, руководитель Центра «Подвижник» в городе Полевском. Здравствуйте, Вячеслав Владимирович.
Здравствуйте, Валентина. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Сегодня наша тема такая – наркомания и алкоголизм, и как это отражается на состоянии семьи, ну, в конечном счете, наверное, как это отражается на обществе, вот такое зло. Для начала с сайта я прочитаю одно письмо небольшое. «Сыну 35 лет, из Удмуртии, пишет женщина. Не женат, православный, крещен, но не исповедовался ни разу. С 16 лет начал употреблять наркотики. Неоднократно лечили его в различных клиниках. Какое лечение, не знаем. Но по возвращении тут же он начинал пить. Последний раз лечился 3 недели в марте, но в первый же день ушел к друзьям и снова запил. Похоже, у него галлюцинации, особенно когда не выпивши, так как разговаривает сам с собой. Ему от этого страшно, и когда выпьет, то легче». Мы в отчаянии, но не хочется терять надежду. Хочется, чтобы сын смог сам осознать, что с ним происходит, и изменить свою жизнь. Вот так, такая надежда есть в семье. Но вообще, насколько это вот реально что-то изменить в этой ситуации?
Мы с вами тему такую задали, как наркомания там, и алкоголизм сказываются на состоянии семьи. Ну, они добивают семью. Вообще-то, вот такая проблема, как наркомания, на мой взгляд, это проблема семейная. Семья в том виде, в каком она у нас сейчас существует в обществе, в нашей стране, в нашем народе, она производит потенциальных наркоманов. А потом эти наркоманы добивают саму семью, как явление природы.
И вот то, что... Революция пожирает своих детей, да, как говорили.
Вот то, что мы сейчас с вами вот зачитали, это... Ну, такой образец того, что я сейчас только что сказал. Мы не знаем там состояние семьи, мы не знаем, в какой семье он родился, это полное, неполное, сколько там детей в этой семье, как он воспитывался. Вот если мы возьмем этого человека на консультацию и выясним всю подноготную, мы с вами узнаем, что у него наркоманическая психология сформировалась не в 16 лет, а намного раньше, тогда, когда... Он воспитывался.
Ну да, он только 16 лет начал употреблять наркотики, да. А значит, что-то, какие-то предпосылки-то ведь к этому были, очевидно. Да. Что-то ведь, тормозов нет.
Мы же видим сейчас это очень хорошо, что прежде чем человек начинает употреблять наркотики, он сначала либо был плохо воспитан, либо его воспитанием вообще никто не занимался. Ну то есть его тоже кто-то воспитывал, но только самым безобразным образом. И в конце концов, если человек вот так вот предоставлен сам себе, или он предоставлен родителям или воспитателям, которые тоже предоставлены сами себе своим страстям, то тогда мы получаем наркоманическую психологию у этого человека к 7 годам от роду. Когда либо ему все позволялось, и он стал таким празднолюбцем и сластолюбцем к 7 годам, либо он настолько в такой дикой атмосфере находился, где не было абсолютно никакой любви, заботы, ласки, никакого учета его личности как человека, что этот человек просто пустился во все тяжкие.
По-другому просто он не мог.
Да, потому что человеческая психика не может выносить торжества зла. И к подростковому периоду, когда у человека вообще рушится все, вся система нравственных ценностей, которые ему прививали, если прививали, то мы очень часто получаем именно в этом возрасте наркоманов.
О системе ценностей, человеческих ценностей. Наверное, я думаю, что, батюшка, надо продолжить вам поддержать, Вячеслав Владимирович.
Знаете, какие у человека ценности могут быть? Самая главная ценность человеческой жизни – это, наверное, даже такое слово применю, как встроенное в нас стремление к благу, стремление к счастью, стремление к раю,
к радости,
стремление к Богу. Все мы люди разные в этом плане, но по большому счету вот это нас всех объединяет. Вот счастье всем нужно, правда же? Всякий человек желает наслаждения. Человеческое сердце так устроено, без этой радости жить не может. Соответственно, когда нет радости правильной, хорошей, ясной, чистой, честной, человек, получается, он не может не искать чего-то другого. Да, вот как вот сейчас Вячеслав Владимирович говорил, что человек действительно может с раннего детства уже сформироваться в такое неправильное понимание жизни, неправильное ощущение жизни. И, конечно, здесь действительно проблема, как говорится, мы все из детства, мы все из семьи. Действительно, во многом из семьи вот эта проблема, она истекает. Ничего удивительного. Но вот знаете, это вот все оно понятно, и, наверное, думаю, и родителям, которые написали этот вопрос, там оно, наверное, во многом это понятно. Здесь другое их сейчас занимает, а что делать дальше с этим всем? Как поступать, как жить дальше? От ребенка отказаться они все равно не смогут, правильно? Хоть какой он будет. Хоть он будет, он трехголовый змей Горыныч, который да пожирает там семью и ближних, все равно мать его будет любить, каким бы он ни был. Она ему может даже потом смерти желать, но она все равно будет
страдать
любить.
Страдать очень, конечно, сильно, смерти желать, да, ему.
Что же, как вот тут, как к этому всему отнестись? Ну, наверное, все-таки самое первое, что человеку необходимо осознать, это опять же, наверное, очень часто такие проблемы людей к Богу приводят. Когда человек понимает, что никто мне помочь не может. Ну вот реально, по-настоящему. Можно бесконечно разговаривать, там, откуда эта проблема, что это, как оно. Но помочь по-человечески здесь оно невозможно. Это факт.
Но вот есть какой-то вот предел, допустим. Бог вот может. Человек дошел до какого-то предела. Вот мы
есть
с вами...
такой предел, он в морге прописывается. Угу. Когда человек умирает, там действительно предел.
Вот мы с вами до беседы буквально, вот вы рассказывали тот самый случай, когда вчера к вам, позавчера из Чувашии приехали. А мама с сыном, ему 15 лет, и которого вы, так сказать, не смогли просто принять уже к себе в свой центр подвижник. Почему?
Ну, потому что он бесперспективен уже.
То есть ведь все равно до какого-то предела.
Но вы знаете, скорее не всего, не уже, а еще. Ему нужно дозреть. Этому юноше нужно дозреть для того, чтобы у него появилась перспектива. Ведь наркоман действительно доводит все и всех до предела. Он использует ситуацию, вот ту инфраструктуру, которую создали ему родители в семье, до самого конца, для того, чтобы употреблять наркотики. И понятно, что он никого не любит в этом состоянии, никого не жалеет. Он использует теплые чувства близких к нему людей в своих наркоманических целях. И только этим определяется его поведение и настроение, очередной дозой, и больше ничем. Поэтому он будет употреблять наркотики до тех пор, пока действительно он, если доживет, то может обнаружить, что он погибает от наркотиков. Когда сами наркотики уже не радуют, а в отсутствии наркотиков не радует вообще ничего. И он бежит за очередной дозой не для того, чтобы порадоваться, а для того, чтобы избавиться от этой страшной тоски, которая развивается у человека в отсутствии наркотиков, у наркомана, чтобы не мучиться. Вот тогда... И наступает вот этот предел для него. И тогда он может просить о помощи. Но я опять-таки говорю, если доживет. Потому что до этой стадии, это вторая половина, это я условно говорю, нет такого официального диагноза. Но по моим наблюдениям, это вторая половина второй стадии зависимости. Когда все виды зависимости сформированы, и у человека утрачено переживание радости от наркотиков. Вот тогда да. Но, к сожалению, очень много людей погибают раньше.
Это совершенно точно. Вот. В этом плане действительно здесь как-то планировать жизнь свою – это вещь.
Кровь. Поэтому я, зная это вот просто по собственному опыту, зная, до какой степени измучены и выдохлись родители, чтобы что-то изменить к лучшему, мне приходится иногда, не всегда, но приходится иногда давать такие очень непопулярные рекомендации, от которых даже сами родители иногда, ну, так, в ступор впадают. Ведь если он еще жив, но он погибает, это очевидно для всех, то те, кто его окружают, особенно если он несовершеннолетний, да и тогда, когда он совершеннолетний, они должны, ну, обеспечить все, что от них зависит, для того, чтобы у него появилась возможность спастись. А если наркоман доводит все до конца, то этот конец должны приблизить родители. Каким образом? Вся наркомания в семье держится на семейной инфраструктуре. На том, что у него есть где жить, у наркомана, что есть, что пить, где спать, и у него крыша над головой. Вся наркомания держится только на родителях, на родственников, которые спонсируют, по сути дела, его наркоманию. Поэтому я и предлагаю иногда прекратить какое бы то ни было участие в его
жизни.
Особенно если он совершеннолетний человек. Не для того, чтобы выкинуть его из жизни, не для того, чтобы отказаться,
а для того, чтобы
сузить ему жизненное пространство до нуля,
чтобы
ему некуда было шагнуть, чтобы у него начала гореть земля под ногами, чтобы он сразу быстро понял, что он погибает. Он никогда не захочет избавляться от наркотиков до тех пор, пока он не потеряет все.
Это, знаете, видимо, вот по принципу прививки. Да, когда человек вводит вирус какой-то в организм, чтобы организм мог его победить. Да. Да, но в таких вот ограниченных дозах.
Отец Анатолий, а вот к вам как-то обращались в состоянии крайней степени, что ли, вот люди
конечно,
обращались, и алкоголики, и наркоманы?
В современное время это очень распространенное явление. То есть, опять же, вот нам с вами необходимо все-таки всегда напоминать себе о том, в руках кого находится все, и жизнь, и смерть. Вот, опять же, то, что сказано, опять-то все, ну, верно. Но очень, наверное, мало можем найти примеров, когда, скажем, мать сама своими силами может своему ребенку ограничивать это жизненное пространство. Знаете, как говорят, там слепая материнская любовь. Сильно ведь это дело есть.
То есть выгнать
когда
там,
она все понимает, мама сам, особенно. Да. С папами в этом плане попроще. Мамы, женщины более чувствительные существа. Вот ей очень сложно вот на это дело пойти. Хотя она все понимает, что да, действительно, надо прекращать ребенка там кормить, обувать, платить его кредиты, да, принимать там его всегда, то, что это его губит. Все понимает, но сделать не может. Где сил брать? К Богу надо идти, вот. Потому что Господь ведь тоже, мы все головой с одной стороны понимаем, что ничего просто так в жизни не бывает. Вот, и может, действительно, вот эти вот ситуации этих людей, ну, здесь сложно, конечно, знаете, так вот судить на 100%, но для кого это может быть единственный путь для того, чтобы Бога найти и начать спасаться. Знаете, вот как в Евангелии мы читаем о каких-то, например, беснования. Ведь, по большому счету, наркомания – то же самое беснование. Знаете, это когда вот эта злая сила полностью порабощает человеческую волю. Бесноваты, они ведь понимают, что они бесноваты, понимают. Понимают, что ничего сделать не могут, понимают. То же самое у наркомана. Ведь, простите, совсем идиотов-то там, наверное, немного, чтобы человек вот так тывно считал, что у меня все прекрасно. Вот, да, действительно, там мне надо 5 раз в день себе что-то ставить, какой-то наркотик, это все нормально, все так жжет, замечательно, вот оно счастье. Да, наверное, нет. Если он понимает, что это все это беда. Беда, из которой он сам выйти не может. Правильно? Беснование. А кто бесноват освобождает? Бог благодать своей. И действительно, читая Евангелие, мы с вами можем видеть, что порой вот эти примеры беснования действительно попускались для пользы даже других людей. Вот такое тоже оно бывает. Как часто мамы с папами начинают о Боге вспоминать только тогда, когда вот эта беда смертельная приходит в их дом.
Когда
все нормально, да, это же все ведь оно до последнего-то двигает, что да ладно, да потом, да когда-нибудь.
То есть беда, болезнь, какие-то вот такие вот зависимости.
И решение этой проблемы необходимо начинать с тем, чтобы к Богу обращаться. Кто еще укрепит душу той же матери, для того, чтобы, простите, выгнать сына из дома? Не то, чтобы он гиб, а для того, чтобы он подумал и, может быть, вразумился. Кто укрепит душу?
Я думаю, что и вам есть что сказать в этом смысле. Вот, у вас ребята, которые поступают в центр подвижник, они же живут, собственно говоря, ведь при храме, да, Петра и Павла, да, получается. То есть там ведь духовная жизнь начинается, да, и она достаточно такая мощная.
Ну, вот жизнь. Я как раз и хочу сказать, что ну, у нас прошли хорошую реабилитацию, достаточно много ребят, чьи родители заняли вот такую позицию.
Какую
кто позицию? Отказать ему в участии в его жизни. Дело в том, что как только, это самый невыгодный сценарий для наркомана, как только он узнает, что эта перспектива реальная, что она уже началась, он сразу сдается.
Да, совершенно точно. То, что только на словах очень много такой бравады, что я там совсем справлюсь. На самом деле, ничего подобного.
Я родителей об этом заранее предупреждаю. Я говорю, вы не бойтесь. Она говорит, выгнать куда? Я говорю, никуда. А откуда? А дальше просто наберитесь терпения и подождите. И если вот хватает у родителей потерпеть, вот он там поистерил, поугрожал самоубийством, потом хлопнул дверь и ушел, ну подожди 3 дня. И через 3 дня он придет и сдастся.
То есть примеры такие
конечно.
Есть.
И он через неделю у меня уже в кабинете сидит, и мы с ним разговариваем о центре.
Да, и готов уже он что-то в приходит. Жизни менять и
да, делать. Нет, он родителей приводит. Не они его, а он их. Но я согласен с отцом Анатолием, что действительно, чисто психологически, родителям это сделать неимоверно тяжело.
Особенно
у нас вот в результате нашего такого длительного безбожия в нашем народе, у нас отсутствует доверие человека и себя, и своих близких Богу. Мы этого не умеем. Мы считаем, что без нас вода не освятится. Если мы закроем глаза на нашего близкого, он тут же пропадет. О нем, кроме нас, некому позаботиться.
Угу.
Вот, поэтому, когда мать говорит, что «доктор, я так не смогу, мне не хватит сил», я говорю, тогда знаете что? Тогда просите сил у Бога, вот как отец Анатолий говорит. Я говорю, просите сил, терпения, чтобы Господь управил ваш ум, волю, чувства. Но, я говорю, это единственный способ его спасти, поверьте. И в конце концов родители это решаются, особенно если отец с матерью вместе это начинают делать и привлекают еще там каких-нибудь членов семьи, то тогда можно достичь этого результата. А в центре, да, действительно, ребята оказываются именно вот на этой стадии, когда он понимает, что он от наркотиков погибает. Вот с этого нулевого уровня, с нулевой отметки, и только и может начаться настоящее становление личности. Мы это из Евангелия знаем, что когда только человек обнаружил свою нищету...
Да, блаженный нищий духом,
да,
после этого уже открывается Царство
когда
Небесное.
Когда он увидел, что он погибает, неважно, от наркотиков, не от наркотиков, вот тогда возможно христианство, тогда возможно спасение.
Ну да, действительно. Тогда, наверное, и возможно вообще разговоры и о вере, и о какой-то нормальной такой аскетике. Потому что, действительно, пока не так, это все слова, они, знаете, как вот в воду в сито наливать.
А наркоманы, дошедшие до этой стадии, они очень восприимчивы к евангельской вести. Поверьте, мы все думаем, что они конченые. Так вот часто взрослые говорят, и даже родители, когда просто хотят спихнуть своего сына бестолкового, как они говорят, конченого наркомана на какое-то время, чтобы отдохнуть от него в центр, они ведь сами того не подозревают, насколько его душа созрела для восприятия евангельской вести. О том, что он на самом-то деле, он не беспризорник, что он не брошен, что его любит Бог, и что все, что было с ним до этого, это была любовная забота Бога о нем.
Это ведь он, опять же, поймет потом.
Да.
Потом. А для начала, действительно, ему нужны условия, в которых бы он пожелал-то понять, пожелал что-то искать.
Конечно.
Что вот в Евангелии от Иоанна есть такие слова, которые порой очень неправильно понимаются. Вот Господь говорил, что как бы спасаются те, кого приводит к Нему Бог Отец.
Угу.
Вот. И иудеям говорил, что то есть вы не ропщите, что вы не понимаете моих слов, да, потому что вот вас Бог Отец не привел. И бывает, люди, читая это, понимают, мол, ну, раз Бог Отец не привел, значит, какой с человека спрос?
Угу.
Вот такая штука. Раз, значит, я еще не у Христа, раз я не с Ним, значит, мне Бог не послал, Он меня не укрепил, Он мне веру не дал. Соответственно, мол, ну что, разве я виноват? Вот, вот это место с теми отцами толкуется таким образом, мне говорят, что, несомненно, это так. Но Бог укрепляет человека только тогда, когда человек сам начинает этого хотеть. Вот. И Бог дает веру только тогда, когда человек начинает ее вот каким-то, знаете, вот этим тайным чувством искать.
Угу.
Вот то же самое вот и здесь. Но да, пока у наркомана, у него в жизни лишь только его собственные планы, да, которые связаны, как вот мы говорим, с семьей, что то есть я всегда знаю, куда я приду, меня примут, а будет один, в конце концов денег дадут и так далее. Ну, о каком поиске Бога вообще может речь идти? Угу. Действительно, человеку зачастую надо очень сильно в жизни напугаться. Очень сильно, чтобы душу свою начать Богу открывать. Да, вот тогда Бог начинает укреплять человека.
Да,
бывает вот
такое.
Вот, угу. Действительно, здесь совершенно верен вот этот вот принцип. То есть ждать, пока это естественно произойдет, можно не дождаться.
Можно,
потому
да,
что банально не хватит физических сил. Тело не справится с очередной порцией химии, правильно, и все, и сердце перестает биться. Вот, или человек, извините, совсем идиотом становится. Тоже потому, что все в нем развалилось. Нужно ускорить этот процесс. И вот тут вот как никто могут помочь близкие.
Вот
как раз.
Вот именно это я и хотел сказать, что на сегодняшний день никто, кроме родителей или близких людей, родственников, этого обеспечить не сможет. У нас нет сейчас вот в системе оказания помощи наркозависимым, нет у нас такого этапа принудительного прерывания наркотизации.
Вот мы с вами, кстати говоря, как-то говорили о том, что это необходимо,
необходимо,
да? Необходимо на какой-то стадии, да, вот болезни, допустим. Человек ведь еще и как бы его можно вылечить, но в то же время он сам не может этого сделать, да?
Он нужен для этого же самого. Нужно, чтобы человек испугался того, что с ним происходит.
Угу.
Он должен прийти в себя, он должен очухаться, по-простому говоря.
Для того, чтобы очухаться, его нужно поместить.
В плане страх очень полезная вещь.
Человек в разгаре болезни, он одержим. И он не может, да, даже если захочет, он не сможет остановиться. И даже, как говорят, 10 человек не остановит его. Он катится с горы, с ускорением. И нужна такая система, где человека можно было бы остановить в наркотизации, поместить его в такие условия, где он мог бы пройти естественную детоксикацию, где могли бы с ним в этот период начать работать и психологи, и духовенство, и правоохранительные органы. И на этом этапе человека нужно подготовить к добровольному решению на избавление от наркотической зависимости. Он должен выйти из этого этапа горячо желающим добровольно избавиться от наркотической зависимости.
То есть вот для вы сторонник именно такого.
Понять ему свою неспособность, да.
Неспособность и невозможность вот своих сил, так сказать.
Вот сколько есть примеров, когда, скажем, там молодой человек начинает, возможно, уже очередной раз употреблять что-то, вот у него вот есть какая-то святая убежденность в том, что я сейчас остановлюсь. Mm-hmm. Я сам себе спрашиваю, мне не нужна помощь, как бы вот сейчас все это был последний раз там вчера, и сейчас меня все переломает и так далее. Чаще, что мы видим, все человека смыло.
То есть, вот, Вячеслав Владимирович, вы сторонник того, чтобы все-таки на каком-то определенном этапе, да, вот нужно это принудительное, так сказать, вот, ну, я не знаю, изоляция или что это, как
ну, конечно,
это назвать,
конечно,
да?
Человека нужно остановить.
Чтобы остановился,
вот,
да,
очухался,
как вы выразились.
Вот мы все смотрим на то, как человек сам себя истребляет. Смотрят родственники, смотрят врачи, смотрят правоохранительные органы, и никто ничего не может сделать. Но ведь так быть не должно. Это же наши дети. Это не только дети этих
у нас,
родителей.
Опять же, видите, смазанное понимание любви. Потому что часть любовь воспринимает как это вот какая-то такая благодушная помощь, это гладить по голове.
По головке,
да. Вот все тебе обязательно простить, в плане в том, что простить не наказать. И обязательно тебе пойти там навстречу и выполнить все твои желания. Знаете, вот как вот детей балуют, бывают родители, что как же я люблю своего ребенка, да как же там ему в чем-то откажу, и что в итоге, что происходит, да вырастают жуткие эгоисты, самовлюбленные, сластолюбивые
люди. А вот это вот то самое, наркозависимые личности, да?
Да,
вот
наркоманическая психология.
Наркоманическая психология развивается у человека. Ведь почему сейчас, собственно говоря, вот потенциальных-то вот этих вот наркоманов-то ведь очень много, потому что все для него, все вот для этого чадушки, никаких запретов, ограничений.
И опять-таки никто, кроме семьи, здесь не вмешается, потому что сейчас вся атмосфера у нас в обществе, она диктует подрастающему поколению, прямо диктует, попробовать все и выбрать лучшее.
Ну да.
Это дьявольский принцип. Еще ни один человек.
Это нейролингвистическое
программирование. Еще ни один человек не сумел попробовать все и при этом выжить. Это просто невозможно. Это такое вот удивительное лукавство. А детские души на это очень восприимчивы. Им хочется всего попробовать. Вот отец Анатолий сказал, хочется радоваться, понимаете? И ребенку хочется испробовать все варианты на тему радости. И здесь нужны взрослые, которые его сдержат в этом порыве. Не поддержат, а сдержат, наоборот, его эти стремления. А у нас отсутствие системы воспитания.
Необходимо воспитание родителей.
Да.
В первую очередь.
Вот родителей-то сейчас надо готовить. Из теперешних школьников надо готовить родителей.
Кстати, вот мы все говорим о молодых людях, о детях. А ведь, в общем-то, и взрослые страдают от этого в семье, ну, в смысле, родители сами. Вот. А мы говорим о том, что надо начинать с родителей. Да, вот смотрите, добрый день, еще одно такое письмо. Добрый день, живем в Ленинградской области, у меня такая проблема. Моему отцу 53 года в данный момент, находится на пенсии, живет отдельно со своей матерью, которой 85 лет. Последние 20 лет страдает алкоголизмом. Сначала пил запоями каждый месяц по несколько дней. Теперь практически все время или пьян, или в состоянии похмелья. Не работает, все время сидит дома и пьет. В месяц несколько дней, когда он трезвый. Довел себя до ума помрачительного состояния. Похудел, с большим трудом передвигается. Постоянная дрожь, ужасное психическое и физическое состояние. Организм истощен. Он считает, что он не пьет. Что у него нет такой проблемы, свое состояние списывает на все, что угодно, только не на алкогольную зависимость. Лечиться не хочет.
Вот а пишет-то вот. Сын, между прочим.
А пишет-то, да, пишет-то сын, отец, про отца, про своего. Вот, пожалуйста, мы говорим о детях. Когда надо, правильно сказал отец Анатолий, надо начинать, наверное, родителям самих себя.
Ну, видите, у нас семья сейчас в стране выглядит, конечно, очень жалко. Вот само явление российской семьи, особенно, к сожалению, у русского народа. Ведь мы, оторвавшись от церкви, потеряли источник жизни. Семья – это способ выживать на земле. В России это способ выжить. Семья всегда была. У нас 84% населения были крестьяне. И большая крепкая семья – это способ выжить. И вот 20 век истории нашей, он оторвал нас от этого принципа. А он заложен церковью. Ведь не только потому, что надо трудиться земле, чтобы обеспечить себе земную жизнь, нужна семья. А для того, чтобы роду человеческому выжить. Без семьи выжить нельзя. А что мы знаем на тему семьи? Откуда? Да только из церкви. Нас быть мужьями и женами, родителями и детьми научила церковь. Больше никто. Мы ничего больше на эту тему не знаем. Все, что мы узнаем сейчас из других источников и пытаемся пробовать, это уничтожает семью. И вот отсюда у нас вот такие родители, отсюда у нас такие дети, отсюда у нас 50% безотцовщины детей сейчас. И абсолютно неумение воспитывать детей, даже если семья полная.
Ну, там, как следствие, неумение заботиться о своих родителях, уже взрослых.
Конечно. И родители не могут рассчитывать на своих детей в будущем. Они могут тешиться ими, пока они маленькие, пока они к 12-13 годам не озверели. А потом они не знают, что с ними делать. Как от них избавиться? С их страшными пороками, которые они обретают к этому возрасту. Вот. Поэтому, на мой взгляд, сейчас мы должны озаботиться именно этим привитием нашему подрастающему поколению. Здоровых семейных ценностей. Нужно готовить сейчас детей быть родителями. Надо объяснять обязательно, что такое семья.
Как быть в данной ситуации?
Да. Человек, да.
Как нам, так данная сказать, ситуация... воспитать, вот, это... воспитать родителей, чтобы они понимали свою ответственность?
Воспитать родителей, себе воспитать.
Себя здесь. Воспитать,
да. Знаете, вот в данной ситуации, которая описана, вот опять же, по-человечески, я, честно говоря, не представляю, что можно здесь изменить. Потому как человек, да, уже в годах, уже весьма поживший, вот, и живущий в такой проблеме, знаете, как говорится, старого учить, что мертвого лечить. То есть, это действительно тот пример, где необходимо какое-то сверхъестественное вмешательство, чтобы человек вот вдруг решил отказаться. Знаете, в моей вот жизни, в практике такой пример был. Однажды одни знакомые позвали поисповедовать, там, может быть, причастить бабушку. Бабушка, причем такая уже в годах совсем, то есть там где-то около 80 лет. Первый раз у нее в жизни эта ситуация была. То есть она вот всю жизнь прожила, ну, может быть, не то, что в активном безбожии, но у нее позиция в этом плане была достаточно четкая. То, что, слава богу, у нас гонений на церковь уже нет, уже сколько у нас лет уже? 30 лет уж скоро будет.
Ну, да,
с 88-го года уже перестало государство на церковь так вот сильно давить. Вот, получается, все вот эти годы, почти 30 лет, у нее не было ни желания, ни как-то вот в том плане к Богу приблизиться. Кроме всего прочего, у нее был такой недуг, она с ранней молодости курила. Вот на всю жизнь курила. Много, конкретно. Такая, знаете, прокуренная старая женщина. А вот здесь вот, вот что-то буквально произошло. Причем, ну как что-то. Она то ли во сне что-то увидела, то ли что-то. Причем, вот как написано, то ли Бога она увидела. В общем, ей было велено, что вот надо тебе вот там и покаяться и так далее. Она говорит, у меня тут же обрубило желание курить. Вот только вот она лет курила. Опять же, всякий, наверное, курильщик знает, как тяжело вообще бросить. Казалось бы, вроде это, знаете, не гериновая зависимость, но в какой-то степени ничем она не слабже и не безобидней. Особенно, когда человек так вот столько десятков лет провел за этим занятием. Бросила в один момент, проснувшись, все. Так вот, исповедовал ее, причем исповедь такая нормальная, вменяемого человека. Не скажешь, что первый раз вообще. Обычно люди, первый раз исповедующиеся, особенно люди в годах, они на 90% себя оправдывают во всем. Что я там-то хорошо жил, я тут-то хорошо всем помогал и так далее, а грехов вроде как бы особых нет. Тут нет, тут ситуация была наоборот. Да, многого она, может быть, не знала в плане терминологии, вот, но по большому счету действительно понимала там грехи свои, вот, какое-то свое отделение от Бога. Единственное, что сокрушалась, говорю, ну вот как вот я так курить бросила, у меня же организм теперь с этим не справится, что вот столько лет у меня вот это входило в мой обмен веществ, да, вот это все же связанное с табаком, и часто убрали как. И вот бы, что как будто я же могу умереть, так прежде со мной произошло. Через неделю после исповеди она умерла. Ну, я-то про тот пример, что вот, вот у нее действительно было какое-то сверхъестественное явление. Она всю жизнь жила, Боге не помышляя, ни о ком, ни о покаянии, там, ни о грехах не думала. И вот так вот. Почему дети молились, внуки молились? Внук пригласил-то меня к бабушке своей, что вот съездить. Вот тоже. Это, вот, наверное, тот пример, когда человек сам уже помочь себе не может. Вот прийти со стороны, чтобы кто-то, куда, вот как вот здесь про этого мужчину, который пьет, сказать, что вот да ты там алкоголик, тебе надо завязывать, он никого не послушает. Правильно?
Нет, он скажет, что я не пью.
Но за него можно молиться.
Я только выпиваю.
Правда же? За него можно молиться и здесь верить, надеяться, что раз Бог кому-то внушил это желание молиться, значит, это все точно не напрасно. И вот дальше, наверное, это чтобы, может быть, нашему сердцу было более бодро, надо понимать, что жизнь, она не ограничивается земной жизнью. Да, и что если у него, что сейчас человек в земном плане уже все совершенный ноль, не значит, что для него существование закончилось. Не знаем, что, каким его Бог встретит, каким у него будет смертный час. Правда же, бывают такие моменты, когда человеку, ну это мы из житий святых можем видеть, полезно при всю жизнь там болеть, страдать. Угу. Знаете, одна история мне вспоминается, преподобного Серафима Саровского, там, среди многочисленных духовных чат, среди знакомых был один юный офицер. Ну, в царское время люди рано становились там где-то в силу своего дворянского происхождения, вот как бы достаточно такие вот высокие должности себя принимали. Вот однажды он тоже посещал вот этот юноша еще, там 20 с копейками лет, мальчику. Вот, и батюшка Серафим сказал, поглядел на него, говорит, что ты таким будешь пьяницей. Вообще. А тот верующий, знаете, вот такой вот в хорошем смысле воспитанный, молодой офицер, поэтому говорят о том, что ты будешь вот в страшном смертном крепости. Он говорит, что батюшка, да как же так? Да ведь нет, не будет такого. Говорит, будет. Ты будешь таким пьяницей. Вот, но вроде как бы вот, нельзя отчаиваться. Да. Так оно произошло. Что-то в жизни-то прошло, не сразу это там, ну, возможно, там пару десятков лет прошло, но вот действительно какие-то стрессы, какие-то тяжелые ситуации, видимо, попробовал, дьявол тут подтолкнул, и действительно все, начал спиваться. И вот чуть ли не до конца жизни, вот он в этой беде был, но через это он пришел вообще к удивительнейшему смирению, вот точно состояние, в котором человек о себе совершенно не помышляет ничего высокого, он видел себя, он знал себя. И да, Божьей помощью под конец жизни он все-таки это дело у него остановилось, вот, и последнее время своей жизни провел в каком-то в таком хорошем христианском состоянии. Бывает вот и такое. Так что вот здесь вот это тоже надо всегда иметь в виду, потому что иногда мы, как вот Владимир Владимирович сказал, мы не научены надеяться на Бога, часто упоминаем лишь собственные силы, когда видим, что мои силы помочь не могут, там, скажем, из моих сил ближнему помочь не получается, и человек начинает сильно унывать и отчаиваться, думая, что ну все, надежды никакой, да, там, мой там сын или мой-то папа или мама или дочь, всем все пропащие, помочь им не в силах, и все, и заунывал. Надо все знать, то, что невозможно человеку, то возможно Богу. И порой для нас самих полезнее нести вот этот крест наркомании там, своих ближних, для нас-то полезнее. Чтобы мы через это учились терпеть, учились любить, учились трезво рассуждать. Даже то, что мы сейчас с вами договорили о том, что надо где-то жестко человека останавливать, этому же тоже надо научиться. А знаете, я так вот привыкла мама быть в этой своей слепой материнской любви. Какая-то этого польза? Да никакой. Что она заботится о сыне своем, то, что она там платит все его кредиты, которые он так вот пока еще набирает. Это что, любовь, что ли? Конечно же, нет. А если бы не случилась проблема, так бы жила, думая, что я всем помогаю, я ребенку только добро делаю, и попробуй потом докажи, что ты была не права. Тут вот все в жизни показывает.
То есть она будет думать, что она творит дела милосердия,
добра. Да, так что тут на всякую ситуацию надо смотреть с двух сторон, пытаться. Мы же люди верующие, нам в этом плане проще. Мы можем с позиции веры здесь увидеть больше, дальше и глубже.
Да, если мы верующие люди, да. А если мы неверующие, значит, мы должны все-таки.
Да, мы сами должны прийти до этого состояния, вот, до какого-то этого, нуля.
Проникнуться, да.
Чтобы понять, что где же Бог.
Угу. Ну что да, можно... я соглашусь с отцом Анатолием в том, что человеку с христианским сознанием эта проблема выглядит, кажется, не безысходной, а даже наоборот. Где страдания, там Бог. Мы видим, как страдает наш народ. Он, ни один народ так не страдал, наверное, в истории, как наш народ за все столетия свои. И мы же видим, что именно вот на примере нашего народа видно, как в немощи человеческой сила Божья познается, совершается. Из каких только пропастей Бог не доставал наш народ за его историю. Ведь нынешняя ситуация не самая страшная из того, что у нас было.
Вы имеете в виду в обществе, да?
В обществе, да. Угу. Не однажды у нас стояло под вопросом существования и государства, и народа как такового. И именно тогда, когда люди осознавали, что они без Бога жить не могут, вот тогда все менялось. И, вероятно, сейчас вот эта затянувшаяся такая смута, не на 5, не на 10 лет, как это было раньше, а на многие десятилетия, вероятно, тоже такой период мы переживаем, когда Господь нас возделывает таким образом для себя. Ведь Он нас создал не для земного царства, Он нас создал для Царствия Божия. И как-то пестует. Вот, и мы видим, что страдания, они преображают человека, душу его. И даже если Господь ему дает здесь выжить после наркотиков, избавиться от зависимости, мы же видим, что это совершенно другой человек, что он уже живет совершенно другими интересами.
Ну, я думаю, вы-то как никто это, в этом убеждаетесь, постоянно глядя на своих воспитанников, центр подвижник. Кстати, вот излечение примерно сколько процентов составляет в центре? Вот раньше вы говорили, что процентов где-то 70, около 80.
Да, вы знаете, да? Я, сказать честно, зарекся больше
говорить
о процентах, потому что на сегодняшний день не существует научно обоснованной методики подсчета эффективности реабилитации. Это на самом деле не такое простое занятие, просто подсчитать эти проценты. Мы можем говорить там около там, 70, чего-то такое, но на самом деле это не так просто. И нет, ни в государственной системе, ни,
тогда
ни у нас в церкви.
Тогда будем говорить о том, вы уже сказали, насколько меняется, это совершенно другие люди, как вы говорите. Да, да?
Мы просто должны понимать, что мы все находимся в состоянии реабилитации. Если мы вошли в церковь, то мы до конца дней своих находимся в состоянии реабилитации.
Мы больные люди, действительно, больные грехами.
И с нами может происходить все, что угодно. Могут быть и падения, могут быть и вставания, преображение человека. Вот, лишь бы человек от Бога не отпал.
Совершенно верно. Что самый страшный грех, то вот это вот отпадение от Бога, самое страшное состояние. Все остальное, правда, можно пережить. Были же святые бесноватые. Такая вот вещь. Святые, которые сами исцеляли людей, но сами оставались очень тяжело больными. Это вот он, есть, по-моему, преподобный Иосиф Многострадальный, то есть такой в Киево-Печерском сонме. Вот. Попал в лавру совершенно чудесным образом. Ну, инвалид был с детства, то ли парализованный вещь. Часто с такими детьми очень сложно, да, при всех условиях, что было несколько сотен лет назад, еще тяжелее. Но вот родители благочестивые приезжали вот туда в лавру помолиться в монастырь, брали его с собой. Тот, как в житии написано, всегда мечтал быть монахом, но четко понимал, кому я здесь нужен. Так вот, ну кому, сам я ничего делать не могу. Ну вот однажды проснулся, там то ли ангелы его постригли, то ли что-то такое, вот, что такое чудесное прошло там в монашеском одеянии. Но факт с фактом, в монастыре остался. Как уж там это все было воспринято. Вот, и болезнь свою терпел всю жизнь, вот за вот это за терпение, из которого родилось смирение в итоге. Бог самому ему дал этот дар чудотворения, сам исцелял больных, люди приходили к нему за помощью и исцелял. Себя не исцелял, четко понимая, что вот та польза, которую он получает от терпения своей болезни, и та польза, которую получают люди, ухаживая за ним, она, на самом деле гораздо больше, нежели быть здоровым там и да, тут вот бегать, прыгать, радоваться. За 3 дня до смерти встал с кровати, всеми попрощался, всем наставления там надавал, потом уже вот умер. То есть вот тоже такой пример, такое бывает.
Ну да, вот мы говорим, что христианство, конечно, оно знает о человеке больше, чем наука о человеке. И мы все время движимы такими мирскими представлениями о человеке, хотим его внешне упорядочить. Мы считаем, что единственная норма – это когда человек внешне упорядочен. Мы говорим «порядочный человек». Но ведь Богу нужны непорядочные люди. Богу нужны кающиеся грешники. Ради них пришел. Да. А каким образом человека сделать таким? Мы видим, что как раз-таки люди внешне упорядоченные оказываются очень далеки, очень часто, от покаяния.
Ну, опять же, чтобы в крайность не впадать, порядок в жизни должен быть.
Да, конечно.
Одно не без другого.
Да, мы должны понимать, что есть что-то большее в человеке, вот в качестве его ценности, его личности, чем его внешняя порядочность.
Это совершенно точно.
Что ж, будем нашу сегодняшнюю беседу заканчивать. Я думаю, что, Вячеслав Владимирович, вот сначала вы все-таки о наркомании в семье как-то так...
Ну, я хочу сказать, что мы вот ради этого специально и создали фонд эффективного народосбережения. У нас такая эмблемка есть, там изображена семья, там такой слоган «Нам не быть друг без друга». вот там папа, мама и маленький ребенок в кроватке. Нам не быть друг без друга. И если мы сейчас не одумаемся по поводу того, что мы родители, мы дети, мы должны именно это исполнить в своей жизни, через это пройти, как через экзамен, через семью. И для того, чтобы самим жить здесь на земле счастливо и спасаться для жизни с Богом, и для того, чтобы сохранить свой народ здесь, в истории, нам без этого никак. А наркомания и пьянство в том виде, в каком они существуют у нас сейчас в стране, это, на мой взгляд, прямое следствие разрушения семьи в нашей стране.
Ну, остается только согласиться со всем вышеперечисленным, да, и пожелать нам правильного умного устроения, правильного рассуждения, правильного рассудка. Что, знаете, ведь, опять же, человек, когда сталкивается с проблемой, то у него вполне понятная реакция начать эту проблему решать, все силы прилагать, но очень часто человек не знает, куда их прилагать, на что их обращать. Соответственно, Бог здесь ума, так вот, по-хорошему. Ума, как поступать и в духовном плане, в первую очередь, и в плане уже вот таком внешнем. Потому что, опять же, и то надо. Да, нельзя и о душе нельзя не заботиться, и нельзя как бы и с телесной стороны не подходить. То есть вот здесь вот, дай на Бог не впадать в крайности. Мудри нас Господь.
Дорогие друзья, сегодня в нашей студии в беседах о вечном приняли участие священник Анатолий Куликов, настоятель прихода во имя святителя Луки Воина Ясенецкого и врач-психотерапевт Вячеслав Владимирович Боровских, руководитель центра «Подвижник» в городе Полевском. Говорили мы о наркомании, алкоголизме в семье и как может семья воздействовать на своих чад, которые в семье растут, каким образом может воздействовать для того, чтобы это зло прекратило быть. Спасибо вам большое за участие в передаче. Всего доброго. До свидания.
Спасибо, Господи.
Спасибо, до свидания.